по краю. В порту, да и во всем городе, царила какая-то странная, почти грозовая тишина. Как вымерло все. Ни музыки в честь прибытия наместника, ни огней фейерверков, ни пьяных горожан на улицах. Я даже, кажется, знаю, почему так. Мы наняли большой экипаж и потребовали отвезти нас ко дворцу наместника. В момент входа в порт наш корабль был встречен приветствием из пушки корабля наместника. В ответ пальнули с сигнальной башни, потом с центральной площади. Теперь я стоял во главе свиты перед дворцом. Мне навстречу вышел очень важный лакей в ливрее и попросил следовать за ним, так как господин наместник уже с нетерпением ждет нас. Подметая мраморные ступеньки дворца полами ряс, мы взошли на второй этаж. Я шел под руку с Анжеликой, следом за нами шли 5 черных монахов с закрытыми лицами. Лицо Анжелики светилось гордостью и восторгом. Она впервые была в таком шикарном дворце. И ей все вокруг было интересно, но по моей договоренности с ней она вела себя чинно и благоразумно и почти не вертела по сторонам головой. Только глазами. Из кресла в своем кабинете нам навстречу поднялся Фредерик. Он осмотрел нас тяжелым взглядом, и мы с Анжеликой сделали глубокий поклон, как положено при царственной особе. Мимолетное застолье в море – это не берется в расчет, когда участники появляются в стенах официального дворца.
«Ваша светлость! Разрешите выразить наше безмерное удовольствие снова видеть вас в полном здравии!»
Наместник зло смотрел на меня своим взглядом и молчал. Я заметил, что за глухими портьерами прячется достаточно большое количество людей. И местами даже видны носки солдатских сапог. Значит, нас ждали не с целью приветствия. Но я продолжил.
«Помимо удовольствия видеть вас снова, я нижайше прошу вашу светлость простить своего верного слугу за невыполнение вашего приказа. Нас в дороге задержала буря, отбросив на большое расстояние в сторону, и поэтому мы не только не приехали раньше вашей светлости и потому не выполнили вашего поручения, но еще и прибыли позднее вас. Я понимаю ваш взгляд, столь строгий и уничтожающий, но позвольте вернуть вам ваше верительное письмо и просить о снисхождении».
Я протянул письмо Фредерику, в котором он приказывал управляющему подготовить грузы к погрузке на корабль. «Если солдаты кинутся на нас, то у нас есть шанс уйти живыми. Но придется изрядно попотеть. К тому же действовать на виду большого количества народа моими колдовскими силами, типа лазера и подствольника, значит просто отрезать нам дальнейший путь в столичное общество и королевский дворец. Потому надо пронять, переиграть как-то этого надутого злюку и вернуть его хорошее отношение к нам». Наместник вырвал у меня из рук бумагу и начал читать ее. Злость на его лице сменилась удивлением, потом снова удивлением. Он поднял голову на нас и растерянно спросил.
«Так это не вы?»
«Разрешите напомнить вам, ваша светлость, я отец Александр, настоятель корабля «Монастырь», а это моя правая рука, распорядительница, мать Анжелика».
«Так это не вы ограбили короля?»
«Я не понимаю вас, ваша светлость. Что вы хотите этим сказать?»
«Хорошо».
Он повернулся к шторам и портьерам и громко произнес.
«Отбой. Это ошибка».
Из-за портьер вышел капитан Смоллет со своими офицерами, несколько солдат и матросов. Они смущенно стали осматривать запыленные под портьерой мундиры, но отряхивать их в присутствии Фредерика не рискнули.
«Пойдемте ко мне в кабинет, отец Александр. Заодно получше представите мне свою спутницу. О, я вижу, что вы надели мой подарок, серебряный глаз».
Он говорил, говорил, говорил. Было похоже, что ему надо было выговориться. Но он не знал, кому и как вылиться в жалобах, которые от него не должен слышать никто на планете. Даже его король.
Впрочем, надо попробовать.
Я все-таки сумел вставить слово в его бесконечное словоблудие. Ваша светлость, у меня, как у проводника веры и источника уверенности, промелькнула мысль, а почему бы вам не исповедаться? Это снимет груз усталости от тяжелого морского перехода, вдохнет новую жизнь и мысли в ваши чаяния, приблизит к Всевышнему и подарит радость от общения с Господом.
К черту морской переход и груз усталости. Вы еще не знаете, что здесь произошло?
Помилуйте меня. Мы только что вошли в порт и, сразу же увидев ваш корабль на рейде, кинулись к вам во дворец, чтобы выразить свое почтение и радость от встречи.
Отец Александр, давайте договоримся, что все сказанное мной здесь в кабинете или на исповеди никогда не коснется ушей монарха.
Да, конечно, ваша светлость. Это мое предназначение в этом грешном мире.
Сначала скажите, кто эта женщина с вами в рясе?
Наместник наконец-то довел нас до кабинета. Сам сел в кресло и показал нам на два кресла напротив него. Мы с благодарностью в них погрузились.
«Эта женщина — моя правая рука, как настоятеля монастыря. Ее звать Матушка Анжелика. Она делает большую работу для поддержания нашего монастыря на плаву, как в море, так и в миру. Она ведает хозяйством и служками». В нашем ордене разрешены браки между руководителями таких больших монастырей, и мы всерьез подумываем о браке. Вот только церковный брак нам могут осветить только глава нашего ордена. А он погиб в бою год назад. И сам монарх. Но к нему мы не могли никогда получить приглашение. Вот и скитаемся по миру, несем свет Господа нашего в души людей и живем, как можем. Любуюсь издали друг другом. Она – верный поборник Господа и слуга короля. Потому я от нее ничего не скрываю.
Мило, ничего не скажешь. Очень мило. Но вернемся к государственным делам.
Мне показалось, что Фредерик сделал какую-то пометочку в своем мозгу по поводу нас с Анжеликой. Он умный мужик, хотя и пьяница.
Вы немного опоздали и пропустили очень интересные события в этом городе. Поверьте, я сначала был даже уверен некоторое время, что эти события организовали именно вы.
Позвольте уточнить, какие? Что-то религиозное?
Нет, черт возьми. Не религиозное, а скорее богохульное, грабительское. В этом городе ограбили короля. Какой-то высокий, немолодой мужчина предъявил письмо, якобы написанное под мою диктовку и подписанное лично мной на бумаге с водяными знаками самого короля, о том, что ему поручено вывести из колонии то, зачем я, собственно, сюда и прибыл. Да вот посмотрите на эту бумагу.
И он взял со стола известное мне письмо и кинул его мне на колени. Я внимательно прочитал его, якобы впервые. Посмотрел на свет водяные знаки. Внимательно рассмотрел подпись наместника.
«Знаете, может быть, бумаги у вас и украли, но подпись не ваша. Точнее, она похожа на вашу, но подделана очень грубо».
«Вот! И вы заметили, хоть и не государственный человек».
«Просто я с благоговением очень часто за эти недели перечитывал сам и вслух для Анжелики ваше письмо управляющему. Постоянно любовался вашим почерком на подписи. И потому мне кажется, что она выглядит совсем по-другому».
«Так сравните же сами».
«Да, правильно».
Я внимательно рассматривал обе подписи и готов был сам показать ему разницу в этих закорючках. А потом меня осенила интересная идея.
«Ваша светлость, мне приходится часто по роду моей деятельности общаться с бандитами и мошенниками всех мастей, как в застенках полиции, так и на воле. Позвольте мне взять с собой эти документы и попробовать найти тех людей, ну или хотя бы навести на их след полицию, которые сотворили столь грубую подделку».
«Отец Александр, это, я думаю, хорошая идея. Берите бумаги и действуйте.
Я протянул бумаги Анжелике и шепотом кое-что сказал ей на ухо. Она кивнула и ушла.
«Неужели от груза, который предназначался королю, ничего не осталось? Ведь там, наверное, было много товара. Вы говорили, что там за 3 года дани...»
«За 5 лет! За 5! И тот мошенник взял еще кредиты у местных банкиров и промышленников, вынудил самого управляющего организовать аналогичный заем у тех же лиц и простого народа. Все подсобираемые в будущие 5 лет налоги и даже чуть большую сумму. То есть в ближайшие 10 лет казна, как взявшая кредиты у этих особ, должна будет отдавать им свои деньги и ничего не передавать королю. Вы понимаете, что наделал управляющий?»
«Понимаю, кажется. Дайте подумать минутку. Ваша светлость, скажите, а есть у этих особ расписки вашей или короля? Или казначейства? Что именно они забрали у них деньги?»
«Нет».
«А были ли в столичных или местных газетах объявления или выступления короля, вас или законного представителя казначейства с официальным объявлением нового займа?»
«Тоже нет и не может быть. Какого черта вы меня об этом спрашиваете? Вы ведь понимаете, что такое...»
«Я отлично понимаю, что такого не было и быть не могло. Вот представьте себе совершенно отвлеченно. Если бы лично я приехал с поддельным письмом и стал бы лично вам говорить о займе, подписке, сборе денег и даже выдал свои собственные расписки, что получил от вас деньги в счет каких-то там поступлений, вы дали мне деньги, взяли мои расписки с моей подписью. Неважно, кто я, управляющий или прощелыга с улицы. Какое к этому мошенничеству может иметь отношение государство или король?»
«Никакого, вы правы. Я, кажется, начинаю понимать, к чему вы клоните».
«А я и не скрываю, куда я клоню. Я предлагаю во всеуслышание объявить, что эти люди, обвинившие государство в мошенничестве, на самом деле в сговоре с мошенником, только что ограбившим казну на большую сумму. Что они, его сообщники, пытаются ограбить короля повторно. Предлагаю этих людей срочно арестовать и поместить в одиночные камеры».
«Так давайте их сразу же и повесим на площади, чтобы неповадно было никому».
«Ваша светлость, остановитесь. Если убивать дойную корову, а они и есть те дойные коровы, то молока мы не будем иметь никогда. Если же дать корове немного поболеть и выздороветь, то со временем она опять станет доиться».
«Но если мы их арестуем с таким обвинением, то их положено будет казнить».
«А вы не торопитесь. Не заводите на них сразу официальные бумаги. Вы пришлите мне местного начальника полиции, переподчините мне его и поручите через него мне исповедать и отпустить грехи по очереди всем арестованным, а потом дайте встретиться им с моей заместительницей. Тогда корова снова станет дойной. Уж поверьте, и резать ее не придется».
«Но что мы скажем королю?»
«Для короля мы привезем управляющего в кандалах и его дочь. Если он не найдет денег на погашение долга колонии, то его дочь попадет в бордель и будет до конца жизни отрабатывать долг отца. Вы приедете допросить эту девочку в бордель сами или с королем?»
«Отец Александр! Хо-хо-хо-хо. Да мне вас сам Бог послал! Делайте, как сами только что рассказали. Главу полиции я предупрежу».
«Словом, мне предоставили возможность исповедать и отпустить грехи всем высокопоставленным лицам, промышленникам и банкирам колонии прямо в одиночных камерах. А в соседних, отвратительных общих камерах сидели все их родные в качестве соучастников и ожидали казни на утро, с которыми тоже провела параллельную работу мать Анжелика. В результате исповеди все сознались, что их заявление о причастности казны –
короля и государства к тому мошенничеству было их грандиозной ошибкой, в чем они крайне искренне раскаиваются и жертвуют монастырю за помощь и подсказку такие суммы, что мы с Баркасом вывозили их всю ночь на корабль. За столь искреннее раскаяние и расписки, что они не имеют никаких претензий к короне, казначейству, наместнику и обязуются впредь исправно платить налоги в срок и сполна. Отдельную расписку каждый участник дал в том, что не имеет претензий к отцу Александру. Благодаря ему за своевременную подсказку, и все хотят стать его постоянными прихожанами вместе со своей семьей. С Ликой я увиделся только утром у себя в каюте. Она привела и оставила мне для разговора, исповеди и причастия дочь управляющего, которую успела забрать с собой до приезда полиции. А самого управляющего тоже научила, что он должен будет говорить и делать. Что с ним будет, пока было неясно. Через несколько лет я узнал, что он исчез при перевозке рабов и пленных в столицу. А девушку, его дочь Соню, мы пока приняли в качестве послушницы. С хорошим всесторонним образованием, развитым интеллектом и острым умом, кстати говоря, чтобы никто и никогда не привел ее в полицию, уж здесь-то ее будут искать в последнюю очередь. Официально сбежала из дома и находится в розыске. Казна монастыря пополнилась еще как минимум одним годовым доходом страны.